площадь.
Еще одна актуальная тема. Бюджет 2025. Больницы узнали накануне и услышали, что дополнительных денег для компенсации повышения минимальной заработной платы в следующем году не будет. Об этом во время заседания правительства заявил профильный министр, министр здравоохранения латвийского государства Хасам Абу Мэри. Что это значит для стационаров, его сотрудников и нас, пациентов? Узнаем прямо сейчас от руководителя второй Рижской больницы, члена правления Латвийского общества врачей Сандриса Петрованиса. Он с нами на телефонной связи. Итак, и в новом году продолжится рост минимальной заработной платы. С января, как известно, ее размер увеличится уже до 740 евро, то есть прибавка составит 40 евро в месяц, ну, так сказать, на бумаге. Скажите, а кто эти люди, которые сегодня работают, в том числе и в вашей больнице, на эту самую минималку, на минимальную зарплату?
Ну, шобрид и так, когда... Uz tādu minimālu algu salīdzinoši mums strādā tādi, kas ir saimniecības daļā cilvēki un apkopšanas dienestā. Un, protams, kad minimālās algas nu, pacelšana ļoti ietekmē to darbinieku daļu, kam ir salīdzinoši tās algas zamākas. Un tas viņam ir ļoti, ļoti svarīgi, jo viņam svarīgi ir katrs eiro. Ja mēs runājam, par ietekmi, tad, protams, kad mums ir jāpilda valdības lēmumu par minimālās algas pacelšanu, bet ja tam papildus līdzekļi netiek piešķirti, tad tas nozīmē, ka tas ir slimniekam tam pašam jādomā, uz kādu rēķinu to palielināt, un tas varētu nu, negatīvi ietekmēt slimnīcas budžets.
Как говорит наш собеседник, на минимальную заработную плату в больницах, в частности, в второй городской, работают сотрудники так называемой хозяйственной части, занятые в том числе и на уборке помещений, то есть люди, для которых важен, как подчеркивает господин Петрованис, каждый евро. И здесь получается так, что есть закон, есть обязательство повышать заработную плату, и если эта ситуация не изменится, то это означает очень сложные условия, в которых окажутся очень многие латвийские стационары. Скажите, у вас есть версия, как это можно будет решать? За счет каких-то внутренних резервов? Или...
Protams, tas, ko es aicinātu jā, visiem kopā veselības ministri un arī pārējiem, kas organizē šo finansēšanu mūsu valstī, tomēr atrast līdzekļus, lai mēs varētu slimnīcām palielināt šo minimālo algu. Ja tas nenotiks, tad es saku, būs ļoti liels grūtības un slimnīcām būs jādomā, kā uz tādām iekšējām rezervēm algas palielināt, bet tas nu, lielā mērā varētu novest pie tā, ka varētu būt negatīva naudas plūsma slimnīcās.
Итак, как вы только что слышали, больница призывает Минздрав, политиков, всех тех, кто сейчас, так сказать, сидит на бюджетном мешке, кошельке государства, найти эти необходимые средства, чтобы больницы сумели выполнить требования закона. Если нет, то это будет очень сложная ситуация для каждого стационара, и это негативно отразится на потоке средств в плане того, что там появится знак «минус», подчеркиваю. Наш собеседник. Господин Петрович, у меня еще один такой вопрос. Кто-то из ваших коллег высказался, что, в принципе, вот это уже реальный повод для пересмотра платы за существующие услуги стационаров в сторону ее повышения. Вы не исключаете такого поворота?
Полностью там перекрыто. Я пацан в отрос лимнице, кас надрабуется травматологии, ортопедии. Он и мумс, и да... Tarifi, jeb tas, ko valsts maksā par pakalpojumu, ļoti sen nav pārskatīti. Ņemot vērā to, ka pēdējos gados ir augusi inflācija, ir celtas algas, taču šie tarifi nav pārskatīti. Un, tas principā, ir pēdējais brīdis, lai to izdarītu, un lai mēs varētu pēc tam tālāk jau normāli sniegt šos pakalpojumus.
Наступает последний момент задуматься об этом, соглашается наш собеседник, потому что действительно в последние годы эти тарифы не пересматривались, И в том числе и ситуация, когда больницы должны будут повышать минимальную зарплату, но в то же самое время, как говорится, мокрый, но сухой. Минздрав предупреждает, ну, пока что выглядит, что таких средств быть не может. Это является поводом для дискуссии по поводу пересмотра платы за услуги стационара. Ну и мой последний вопрос к вам. Скажите, каким вам в целом видится в больничной отрасли новый, наступающий 2025 год? Так сказать, с позиции сегодняшнего дня. К чему вы готовитесь и, по большому счету, к чему следует готовиться нам, пациентам?
Ну, шобрид и так, как та ситуация, я шобрид палек грутак. Jo šogad mēs redzam, ka iespējams, ka līdzekļi varētu nepietikt, lai pilnībā nosakt visus tos pakalpojumus, kas nepieciešami mūsu pacientiem. Un nākamais gads, ko mums sola, varētu būt nu, tāds, ka nekādi līdzekļi no tādai nu, attīstībai papildus pakalpojumu sniegšanai varētu nebūt, un ar esošiem jau būs grūtības. Tas, ko tas nozīmē slimnīcas vadībai, nozīmē, ka būs finansiāli grūti menedžēt slimnīcas, un tas, ko tas nozīmē pacientiem, kad iespējams, ka pieaugs nu, maksas pakalpojumu skaits. Jo, ja piemēram, valsts nespēs sekt nepieciešamos pakalpojumus pacientiem, tad mēs varēsim nu, piedāvāt tos par maksu.
Bet neatliekama palīdzība tiks nodrošināta jebkurā gadījumā?
Jā, neatliekama palīdzība, tas ir pilnīgi neatkarīgi no tā, kā teikt, maksā, nemaksā, tas mums ir jāsniedz, un to pacienti viennozīmīgi saņems, par to vispār nav šaubu.
Paldies par jūsu komentāru un gaidīsim arī, nu, droši vien būs arī kādas labas ziņas.
Paldies.
Sandis Petronis, руководитель второй Рижской больницы, член правления Латвийского общества врачей, в утреннем эфире Домской площади комментировал ситуацию, когда правительство одной рукой повышает размер минимальной заработной платы немного, но все же на 40 евро в месяц. Другой, уже устами министра здравоохранения, заявляет, что стационары, то есть больницы, средства, необходимые для этого, могут и не получить. Что это значит? Это означает трудности. Уже сейчас, в конце нашего разговора, отметил собеседник, денег не хватает, чтобы оплатить все необходимые услуги. Следующий год. Год головной боли для директоров больниц, для менеджмента, чтобы сбалансировать финансовые потоки. И очевидно то, что платных услуг в стационарах станет больше. Но важно то, что при любой ситуации на неотложной помощи это не отразится. Привезла скорая, человек окажется на операционном столе, подчеркнул наш собеседник.
Пересекаются во сне прямые, так пересекаются.
Как оживить и способствовать жилищному кредитованию в регионах? Дискуссию экспертов под таким вопросом сегодня проводит Банка Латвии. Один из ее участников – руководитель отдела кредитования частных лиц Банка Луминор Каспарс Лукачев с нами на телефонной связи. У меня первый вопрос вполне ожидаемый. Скажите, вот постановка такого вопроса – как способствовать, как оживить? Говорит ли она о проблемах с доступностью ипотечного кредитования именно в регионах Латвии?
Тут, наверняка, очень важно посмотреть на этот вопрос с точки зрения и банка, и как мы видим это. Для банка кредитование – это основная отрасль бизнеса. И наши цели как бы расти очень стремительно, и хотим, и очень много работаем тем, чтобы развивать кредитование. Но все же, если смотреть по реальной ситуации, то каждую ситуацию клиента мы высматриваем индивидуально. И в окончательном там есть очень много разных факторов, но если выделить, то есть два самых основных фактора, когда клиент может получить кредитование или не может, и это не исходит из того, это регион, Рига или что-то другое. Во-первых, это официальные доходы, и в таком уровне, чтобы клиент мог себе получить кредит. И второй вопрос – это недвижимость, само собой, в каком она качестве и так далее и подобное. Ну, это такая вот ситуация.
Мы все помним, многие наверняка еще помнят, как в 2016 году Латвия переживала кредитный бум, но затем почти нулевые ставки рванули резко вверх, вызвав вполне логичный спад интереса к ипотеке как таковой. По вашим оценкам, ощущается ли рост этого интереса сейчас, после того, как Европейский центральный банк уже дважды снизил процентные ставки?
По данным банков, мы видим, что рынок опять чуть-чуть растет, так есть позитивные тенденции по кредитованию. Все же, если смотрим по сделкам недвижимости, то там еще такой большой всплеск не видим. Еще клиенты и покупатели недвижимости еще думают, продумывают и очень тщательно идет на это решение. Есть позитивные тенденции, но еще того роста мы еще не видим. И если смотреть по ставке Евробора, да, естественно, это понизилось пару раз уже, да, и мы ожидаем как минимум еще одно снижение в этом году, но все же ставка еще довольно высокая, если мы сравниваем с той, которую мы видели последние 10 лет, когда она была почти нулевая. Да. Но все же, что мы видим в рынке банков, то конкуренция очень высокая, и это совсем другая оценка ситуации, которую мы слышим с разных институций, что банки не конкурируют. Как раз наоборот, конкуренция очень большая, потому что то количество клиентов, которые могут позволить себе покупать в этой ситуации недвижимость и получить ипотеку, она очень уменьшилась. Да? И, естественно, клиентов меньше, и за каждого клиента банки стараются предложить самое лучшее, что могут. И
то есть фактически борьба уже идет за каждого клиента среди банков. А вот, кстати, по поводу спроса и предложения. Есть ли интерес сегодня к покупке жилья именно в регионах?
Интерес всегда есть в разных регионах, да, но то, что мы видим и что влияет на вопрос, есть или нет какой-то спрос, во-первых, это ситуация экономическая, демографическая и даже и инфраструктурная в каждом регионе. Если регион или город развивается, там есть место, где работать, получать доход, и доход растет, и инфраструктура, и тут подразумевая школы, разные социальные услуги, и дороги и так далее. В тех местах мы видим, что есть довольно большой потенциал. Но в то же время тут вопрос, что же кредитовать. Потому что в регионах на этот момент мы не видим интереса и активности от компаний, которые развивают недвижимость, строят новые дома, нету. И очень мало нового, такого модерного.
То есть фактически есть интерес, но выбирать не из чего. И это вот основной вопрос, которым задаются очень многие, и вы, и особенно риэлторы, что вообще покупать в регионах, потому что, ну вот, яркий пример, который на слуху, это Валмера, где люди с удовольствием взяли бы кредит под покупку нового жилья, старого, чего угодно, но его, как и свободных квартир, практически нет. Здесь возникает вопрос, как встряхнуть и оживить этот сегмент рынка? Строить многоэтажки или все-таки как-то фокусироваться на строительстве частных, одноэтажных, двухэтажных домов, коттеджев? Какую вы видите эту ситуацию в обозримом будущем? Каким путем идти?
Ну, наверняка, что индивидуальные дома – это очень индивидуальное решение, и это решает ситуацию одной или двумя семьям. Да? Но наверняка это более комплексный вопрос. И если мы смотрим на более большие города за Ригой, да, так в каждом городе есть капитал или фонд серийных домов. И эти серийные дома, во-первых очередь, тоже можно уже, и не только можно, их надо улучшать и повысить их энергоактивность. И, как бы. А все же второй вопрос – это надо строить новые дома в тех городах и регионах, где это важно, где есть этот запрос. И тут есть одна ситуация, которая… Ну, может быть, и мешает развивателям это, как им, они не верят, что они смогут продать все квартиры, которые они там построят, и за ту цену, когда это будет им интересно с точки зрения бизнеса. И тут, чтобы это решать, ну, там надо уже идти на встречу развивателям вместе с местными пашвалдыбам и смотреть, как это можно решать. Ну, один из вариантов есть, как бы, построить такой, как Параук Майс, который делается с пашвалдыб спусы, чтобы, как бы,
то есть арендный дом, в строительство которого вкладывают средства, быть может, и государство, и Алтум, и самоуправление, да?
Да, но тут это один момент. Арендный дом – это одна часть, но более интересно было бы, чтобы эти квартиры пришли на продажу. Чтобы, например, клиент изначально, может, и арендировал, но потом она продается. И когда в этом районе появится новые жилья, где мы увидим, что они продаются, и продаются за такую же цену, как есть оценка недвижимости, тогда и этот рынок, как бы, получить такой всплеск роста.
Тот самый толчок, которого ожидает, в частности, и организатор сегодняшней дискуссии в Банке Латвии. Вы сказали, что кредитный рынок начал расти, но всплеска количества сделок по ипотеке пока не видно. Но вы ожидаете этот всплеск в обозримом будущем?
Ну,
скажите, да или нет? Это фактически очень короткий вопрос.
В этом году нет, на следующем году очень надеемся.
Время покажет. Большое спасибо за ваши комментарии и доброго дня. Руководитель отдела кредитования частных лиц банка «Луминор» Каспарс Лукачевс накануне сегодняшней дискуссии о том, как встряхнуть и оживить жилищный рынок и сделать более доступным кредитование в регионах. Как только что отметил представитель банковской отрасли, все зависит не от того, где находится эта недвижимость, а от двух конкретных факторов – дохода человека и качества этого жилья, будет оно востребовано или нет. Проблема много. Проблема заключается в том, что в крупных региональных центрах фактически и выбирать-то нечего. Люди готовы вложить, но строить нужно. Что именно строить, вы только что услышали. И еще один интересный момент, который прозвучал в нашем разговоре. Кредитный рынок снова стал расти. Есть позитивные тенденции, но по количеству сделок с недвижимостью сегодня всплеск не виден, но ожидается, как я только что уточнил, вы это тоже слышали, в следующем году. И очень важно то, что клиентов мало, поэтому банки, которые видят, что есть человек, готовый взять ипотеку, начинают бороться за каждого отдельно взятого клиента. И это очень хорошая новость для тех, кто, ну, в частности, пытается найти себе что-то по карману в регионах.
Радужный закат, башни тают в воздухе, воспламеняются. Мимо их вершин космическая станция плывет, фотографирует, как мы с тобой вдвоем по комнатам сидим, молчим и фантазируем, как мы с тобой вдвоем в костюмах птиц в забытом парке построим лестницы.
О другом, без аншлага. Ужасная новость про умершего от дифтерии ребенка и предупреждение о новом штамме ковида, который снова может свалить многих с ног, не оживили коридор ожидания вакцинационных кабинетов и центров в стационарах. Галина Грейдена побывала накануне в центре инфектологии. Очереди там не было, но, по словам специалистов, желающих привиться стало несколько больше. А вот какая картина открылась в больнице Страдания. Что привело немногих туда за прививками и что может привести других у специалистов и простых лежан, спросила Галина.
В поликлинике больницы имени Павла Страдания около прививочного кабинета очереди нет. За час пришло только двое желающих сделать прививки. Вы делали прививку сейчас? От чего?
Энцефалит. От
хрящей?
Да, потому что у меня ревакцинация надо было.
Прививку от ковида, от дифтерита?
Сделала, да.
От гриппа?
От гриппа буду, потому что у нас надо делать в отделении. Это работа, где новорожденные детки, и там надо нам... Грипп надо делать.
То есть вас заставляют делать прививки?
Не заставляют, нет, но надо. Если мы не делаем, тогда надо маской ходить.
Вы сами пришли прививки делать или с женой за компанию?
С женой за компанию.
Какую прививку она делает?
Гепатит.
Гепатит. А почему именно такую прививку решили сделать?
Врач сказал сделать. У нее гемодиализ. Поэтому необходимо.
А вы сами не хотите прививаться сейчас?
Нет.
COVID?
Нет, спасибо.
В Эрманском парке ни один из опрошенных не собирался делать прививки.
А зачем?
А на что надеетесь, на авось?
Ну да, прокатит.
Я не болею, зачем мне делать?
А вдруг?
Что, вдруг тогда буду лечиться дома.
Собираетесь ли вы этой осенью делать прививки от гриппа, от ковида?
Нет, не собираемся и не будем делать никакие, потому что всякие эти блакнес.
Побочные эффекты?
Да.
Люди дурные становятся.
Да. Очень. Не нужно нам всякие эти шприцы, мы натуральными способами будем лечиться.
Если заболею, то как-нибудь вылечусь, ничего. Просто так себя колоть прививками тоже не особо хочется.
Директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков считает, что в настоящее время нужно озаботиться прививками против ковида, гриппа и дифтерии.
Проводится вакцинация сезонная против гриппа и против ковида. Не стоит ждать. У моря погоды сейчас риски заразиться очень высокие. На прошлой неделе мы видели, что в больницах Латвии попали именно по причине заболевания ковидом 139 человек. Это много. И 7 человек умерло от ковида на прошлой неделе. А кто эти люди? Люди в возрасте, у которых много хронических заболеваний. Может быть, человек был когда-то привит. Большинство, конечно, даже и переболело. Но иммунитет не пожизненный. Мы сравнили вероятность случаев смерти у людей пожилого возраста, которые были привиты в прошлом сезоне, и те, кто по какой-то причине решили понадеяться на свой организм и не привились. И получилось так, это реальные цифры, что люди, которые получили в прошлый сезон сезонную вакцинацию против ковида, умирали в 5 раз реже. Или, другими словами, те, кто не сделал эту сезонную вакцинацию, вероятность умереть от ковида была в 5 раз выше.
Кто может от ковида получить прививку, оплачиваемую государством?
Любой человек в Латвии может получить прививку от ковида, оплачивается всем.
Какие прививки сегодня доступны? Те ли же, что были в разгар пандемии? Или что-то новое появилось?
Вирус стал переноситься легче, он изменился. 2 или 3 раза в год мы видим, появляется новый вариант. Поэтому, как и с гриппом сейчас, пришли к выводу, что лучше раз в год вакцину делать наиболее подходящую к тому варианту вируса, который распространен во всем мире. И в данном случае мы получили новую. Ее состав соответствует вирусу, который на настоящий момент циркулирует. В середине октября будут доставлены вакцины против гриппа. Это тоже вакцина, которая каждый год адаптируется к тем вирусам, которые наиболее часто встречаются во всем мире.
Недавно в детскую клиническую больницу поступило 4 ребенка с дифтерией, один из которых умер. Все дети не были привиты. Государство оплачивает комбинированную вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша беременным женщинам для защиты ребенка в первые месяцы жизни. Эта же вакцина входит и в календарь прививок.
Статистика такая, что от дифтерии умирает 80% заболевших. Что государство в первую очередь оплачивает те прививки, которые наиболее важны и которые наиболее нужны для человека, где наибольшие риски есть.
Более подробную информацию о прививках можно найти на сайте spkc.gov.lv. Галина Грейдене, Латвийское радио 4.
Домская площадь.
Взрывающиеся пейджеры и рации в Сирии и Ливане, мошенники, заговорившие с потенциальными жертвами, как выясняется, голосами их якобы пострадавших родственников. Кибератаки и финансовые преступления в интернете, тенденции и прогнозы, что происходит, и с чем еще считаться в обозримом будущем, обсудим с нашим утренним гостем. В студии Домской площади сегодня эксперт по кибербезопасности ЦРТЛВ Рудольф Стелле.
От первого лица.
Логично, что я начну с одной из самых обсуждаемых сегодня зарубежных новостей. Одновременные массовые взрывы в Ливане и Сирии, 1000 пейджеров и раций, принадлежавших членам экстремистской группировки «Хезболла». Минимум 10 человек погибли, несколько тысяч ранены. Скажите, вас эта ситуация удивила? Можно ли это назвать, ну, в какой-то степени новым кейсом в сфере технологической и кибербезопасности?
Я меня так пожидает.
Да, определенно удивило. Это сложная и крупномасштабная
масштабное нападение, и происходило длительное время, об этом указывает информация, которая публично доступна. Это действительно что-то новое, но я бы это не трактовал как кибератаку, потому что здесь связаны кинетические элементы, элементы секретной службы, спецслужб, и Израиль использовал компанию, которая базировалась в Венгрии, для того, чтобы произвести эти пейджеры, и производились эти пейджеры, продавались легитимным клиентам для легитимных целей, но с целью продать террористам Хизбаллы. И им в конечном итоге это удалось. И киберэлемент, единственный, который там был, это то, что было отправлено это сообщение, активизировавшее пейджеры. Но в целом кибератаки больше связаны с интернетом и с протоколами интернета. Пейджеры — это гораздо более старая технология, и там работают другие вещи.
По вашим оценкам, это разовый случай или можно ожидать продолжения нечто подобного?
Хороший вопрос. Сложно сказать. Я думаю, Израиль рассматривает все возможные способы, как остановить террористов, и зависит от того, что Хизбалла продолжит использовать. Я думаю, что рассмотрят все возможности.
Согласитесь, учитывая пристрастие многих наших соотечественников к теориям заговоров, многие с подозрением уже сейчас начали смотреть на свои смартфоны, телевизоры, другие гаджеты, особенно если они сделаны в Китае или в какой-либо еще третьей стране мира. По вашим оценкам, есть ли реальный повод для таких вот опасений?
Нет, я думаю, определенно нет. Мы, во-первых, не являемся такой целью, и, во-вторых, крупные компании продумывают свои цепочки поставок, есть многочисленные проверки, которые остановят такую атаку. И для обычного киберпреступника взломать какое-то устройство и совершить такое действие невозможно. И даже у нас, как у пользователей, нет доступа к контролю батареи, к контролю аккумулятора. Это то, что находится очень близко к деталям устройства, поэтому сделать это невозможно.
Но, тем не менее, вы помните, какие дискуссии были в Америке, в Европе, здесь, в нашей маленькой Латвии, когда обсуждались очень громко вопросы технологической безопасности, стоит ли допускать китайские, корейские компании в наши мобильные сети со своими запасными частями, со своими технологиями. Вы согласны, что вот в свете вот этих последних событий подобные дискуссии снова могут возникнуть и здесь, в Латвии, на достаточно таком высоком политическом уровне?
Да, может быть дискуссия о так называемых цепях поставок, потому что сейчас, хотя, например, телефон произведен компанией Apple, он произведен в Китае, разные детали, разные запчасти, цепочка поставок, возможно, дискуссия о ней будет продолжаться.
Но, с одной стороны, если технология есть в арсенале какого-то государства, то где гарантия, что она не попадет в руки преступников, террористов? Это может быть вопросом времени, нет?
Ну, в каком-то смысле уже попало, уже все эти технологии доступны преступникам, те же, что доступны нам, компьютеры, телефоны и так далее. Главное, как эти устройства используются, они умеют их использовать. И если компьютер использует человек, который, может быть, не так много знает о них, он может совершать небезопасные действия. Но если человек разбирается, компьютер взломать гораздо сложнее.
То есть вопрос о технологической кибергигиене утверждает наш утренний гость. Напомню, что сегодня это эксперт по кибербезопасности ЦРТЛВ Рудольф Стелла. Еще одна тема нашего разговора со специалистом — это использование мошенниками искусственного интеллекта. Конкретная история одной моей коллеги, журналистки, которая рассказала, что буквально на днях ей маме позвонила некая женщина и мастерски, подделанным голосом этой коллеги стала просить деньги, чтобы якобы откупиться от аварии, которую Опять-таки, якобы попала моя коллега на вопрос. «Мама, а ты не могла мне позвонить?» Она услышала. «Ну, а куда звонить? Это же ты звонила. Это же ты была, нет?» Судя по всему, это уже лишь один из случаев. Их будет становиться только больше?
Да, наверное, потому что эти технологии становятся более легко доступны, их легче использовать, мы можем ожидать больше таких атак. И мы тоже получали описание схожих случаев. И в основном мы рекомендуем посмотреть на пару вещей. Если звонит незнакомый номер, если не показывает, например, что звонит мама, подруга и так далее, и если это неизвестный номер, будьте внимательны. Особенно если это номер с Боливии, да, совершенно верно. И следующее, что важно, было бы полезно обсудить с близкими, использовать какую-то фразу для безопасности. Например, если мы договоримся, что если в семье проблемы нужны деньги, нужно упомянуть, например, слово «холодильник». Что-то, что мошенник никогда не будет знать. И это сразу же поможет в таких случаях.
Вы сразу начали с важного момента, как предупредить подобные случаи. То есть вы считаете, что какой-то период времени мошенники будут оказываться на шаг впереди тех, кто борется, пытается ограничить использование искусственного интеллекта в противоправных целях?
Ограничить искусственный интеллект сложно комментировать и сложно предвидеть, что будет происходить. Не знаю, что будет происходить. Ситуация настолько быстро развивается с искусственным интеллектом, так быстро появляются новые вещи, что предугадать что-либо здесь практически невозможно. Вспомним, например, дискуссии о таких вопросах. Надо сказать, что дискуссии гораздо медленнее происходят, чем само развитие искусственного интеллекта.
В нынешней геополитической и экономической ситуациях увеличение каких рисков киберпреступлений, мошенничеств вы ожидаете?
На уровне людей можно ожидать то же самое, что было, и до сих пор мы видим атаки со стороны более серьезных групп. Мы ожидаем, что они продолжатся, но главное, что наши основные системы хорошо защищены, и мы много работаем над тем, чтобы они такими оставались.
В сегодняшней ситуации сам лично сегодня утром убедился, насколько масштабно проходят военные учения NAMICE-2025. В такой ситуации мы видели, что это вопрос, случайно, не случайно ли залетел в Латвию дрон со стороны Белоруссии. Ощущаете ли вы, как представитель ЦЕРТ-ЛВ, увеличение, быть может, потока попыток кибернападений? Возможно, каким-то образом NAMICE спровоцировало желание преступников оживиться в этом плане?
Возможно, не чувствуется значительное увеличение кибератак, но не могу отрицать, что это возможно. Так называемые хулиганские нападения, хулиганские атаки часто следуют политическим решениям, но за последние дни мы не заметили ничего чрезвычайного. Но мы продолжаем наблюдать, и если что-то будет, мы об этом обязательно сообщим. В основном, до сих пор мы хорошо держались против таких нападений.
У нас стол деревянный, мы можем постучать по дереву, да? Каждый гость понял это и без перевода. Будем ждать хороших новостей, и думаю, что будет еще не раз повод встретиться здесь, в этой студии, с вами и обсудить, быть может, более позитивные тенденции, связанные с кибербезопасностью и этой сферой. Нашим утренним гостем сегодня был эксперт по кибербезопасности ЦРТЛВ Рудольф Стелле. Paldieska biet kopā ar mums, paldieska atradāt laiku, svarīgas lietas izstāstīt, много важного вы поведали в сегодняшнем нашем эфире. И напомню, что это, как и многие другие большие утренние интервью нашей программы, позднее смотрите в YouTube. Латвийское радио 4, наш канал, смотрите, подписывайтесь, ну и мы очень рады, когда вы делитесь нашим видеоконтентом. Спасибо, что вы с нами.
Гарень, гарень, ясно, чтобы светило и не погасло, к чему эти числа. Дням бы добавить немного смысла. Ты гори без гари и не гасни, если вокруг темнее. С тобою мы в паре, а значит и наш свет сильнее. Где светишь, неважно, пусть ты просто скажем, фонарик бумажный, и пусть все погаснет. Свети, как прежде, сияй отважно. Гори, гори ясно, пусть нам твердят, что светить напрасно, но в мире без света никакого друг толка нету. Ты гори без гори и не гасни, если вокруг темнее. С тобою мы в паре, а значит и наш свет сильнее. Где светишь, неважно, пусть ты просто скажем, фонарик бумажный, и пусть все погаснет. Свети, как прежде, сияй отважно. Стало грустно, когда погаснет. Но это не скоро, и это тема отдельного разговора. Ты гори без гори и не гасни, если вокруг темнее. С тобою мы в паре, а значит и наш свет сильнее. Где светишь, неважно, пусть ты просто скажем, фонарик бумажный, и пусть все погаснет. Свети, как прежде, сияй отважно. Светило и не погасло.
К Национальной латвийской опере, которая готовится к первой большой премьере сезона 26 сентября в нашем Белом доме, дают оперу Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». Все же в этом сезоне нас ждут 5 больших премьер с Казановой, Соломеей, Эсмеральдой и другими легендарными героями и персонажами. Насколько все это будет масштабно и свежо, спросим в культурном блоге Домской площади у нашего обозревателя Елены Власовой.
Культурный блок с Еленой Власовой.
Ну что ж, Лен, как говорится, не щелкунчиком, а единым жив наш музыкальный театр. А чем еще?
Ну да, Андрей, ты очень кстати вспомнил щелкунчика, потому что сейчас самое время покупать на него билеты. Как известно, в кассах они не задерживаются. Кто не успел, тот опоздал. Правда, в этом году количество спектаклей «Щелкунчик» увеличено до аж 70 представлений. Представь себе, это просто рекорд. Но и будут танцевать 5 разных составов. Не каждый театр может себе такое позволить. Но все равно я советую поторопиться, потому что билеты уходят очень быстро. И вот такой-то спектакль. Сколько его ни ставь, всегда будут аншлаги.
Вот это и есть то, что называется вот живым театром. Скажи, а это правда, что во время недавнего пожара на складе оперы в Плявниках сгорели декорации этого Щелкунчика?
Да, к сожалению, но не так все драматично. Они не сгорели, они слегка как бы подгорели. То есть сгорело далеко не все, и, к счастью, это все восстановимо. И сейчас Александр Васильев, да-да-да, тот самый историк моды, который делал сценографию костюма нашего Щелкунчика много лет назад, он сейчас как раз работает над восстановлением этих всех вещей. Так что не так все драматично, тем более, что у театра появился новый большой спонсор, это банк «Цитаделла». Так что я думаю, что восстановлением декораций и костюмов не будет никаких проблем.
Подгоревший Щелкунчик. Замечательная цитата. Но попробуем настроиться снова на серьезный лад и вернемся к премьере, к Жаку Оффенбаху. Скажи, это тот самый, который я написал знаменитый «Канкан»?
Да, действительно, конечно, Оффенбаха больше всего знают по знаменитому «Канкану», но «Сказки Гофмана» — это в его творческой биографии единственная опера, потому что он вообще-то всю жизнь писал опереты и комические оперы. Это совершенно другой жанр. И вот «Сказки Гофмана» — это называют его «Лебединой песнью», потому что он писал эту оперу в конце жизни и до конца ее не дописал. Поэтому вокруг этой оперы ходит масса каких-то легенд, и время от времени всплывают какие-то новые фрагменты, якобы обнаруженные, но все это оказывается фейками. В общем, такая загадочная опера. Но действительно, она создала по сказкам Гофмана, но не по Щелкунчику. Вот, кстати, опять мостик, да, к Щелкунчику, по другим сказкам. И при этом удивительно, что главным героем этой оперы является сам Гофман, сам писатель. А точнее, его любовные перипетии, в основном неудачные, с женщинами. Потому что одна его возлюбленная умирает, вторая оказывается куртизанкой, а третья вообще куклой. Но музыка в этом спектакле просто волшебная, и недаром этот спектакль действительно один из главных мировых хитов. Режиссером нашего спектакля будет Айк Карапетян, известный театральный и кинорежиссер. В нашей опере он уже поставил два прекрасных спектакля «Севильский цирюльник» и «Фауст». И это были одни из самых зрелищных постановок латвийской оперы, так что ждем чего-то необычного. Дирижировать будет спектаклем Фредерик Шафлен, который работал во всех ведущих оперных театрах мира. И, кстати, «Сказками Гофмана» он дирижировал 400 раз. То есть он знает эту оперу просто как свои 5 пальцев. Главную арию на премьерных спектаклях будет петь выдающийся итальянский тенор Джорджо Беруджи, ну а потом будет петь наш Артем Сафронов, молодая звезда, который тоже сейчас делает стремительную карьеру.
Лен, я открыл сейчас репертуар оперы на новый сезон. 2 ноября еще одна премьера. Это балет «Казанова». Это наша особая версия.
Очень интригующая постановка. Вообще-то это хит, он перенесен на нашу сцену из Великобритании. Этот балет был поставлен изначально в 2017 году для труппы Northern Ballet хореографом Кеннетом Тиндалом. И балет коммерческий, ну в хорошем смысле, очень зрелищный, эротичный, с прекрасными костюмами, вдохновлен, как понятно уже, историей знаменитого венецианского любовника Джакомо Казановы. И, ну что там будет? Амурная атмосфера, 18 век, как я уже сказала, пикантные костюмы и хореография классическая, но с элементами такими, я бы даже сказала, отчасти акробатики. То есть это потенциальный хит, покупайте билеты, явно вам это зайдет.
Ну и еще у нас очень мало времени, увы, остается, а хочется рассказать, объятие необъятное. Апрель следующего года, балет «Эсмеральда», это тоже еще одна премьера, а затем май, это финал нового сезона в Белом доме. Король
Лагнобардов. Это прекрасная барокальная опера Генделя. Еще одна иностранная постановка, которая целиком будет перенесена на нашу сцену, на сей раз с Байройтского фестиваля. Она свеженькая. Ее у нас поставит известный хорватский контртенор и режиссер Макс Эммануэль Сенчич. И, между прочим, эта опера, ее не играли 200 лет, и только в конце 60-х годов, когда вновь возникла мода на музыку барокко, к ней снова обратили внимание оперные театры, и сейчас это тоже один из таких вот хитов, барокальных хитов.
Много приятного, яркого, нового спешите, ну и, как говорится, прекрасная барокко, не будь ко мне жестоко, да? Могли бы спеть, если бы у нас голоса еще оперные были с тобой.
Мы потренируемся.
После эфира. Хорошо, Елена Власова в культурном блоге Домской площади. Вот продолжает вот в серьезном ключе. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пурьета, звукооператор Уна Гулба. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. Счастливо. И сам Столобаку.